Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза. Госдума приняла резонансный антитеррористический пакет. В России запретили выращивание генно-модифицированной продукции. Ритейлеры пожаловались на угрозу перебоев в поставках продукции из-за нового закона о торговле. Павел Астахов попал под шквал критики после вопроса, как поплавали выжившим на Сямозере девочкам. Стоимость выпускных вечеров в России в 2016 году установила рекорд.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза. Сторонники выхода Великобритании из ЕС одержали победу по итогам подсчета 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в четверг на референдуме на всех 382 избирательных участках. За выход из страны, из состава ЕС было подано почти 52% голосов. За сохранение членства в Евросоюзе 48%, сообщает BBC со ссылкой на данные избиркома. Евроскептики обошли оппонентов с перевесом в 1 260 000 голосов. За Brexit высказались 17 410 742 человека, против 16 141 241 человек. Явка избирателей составила почти 72%. В общей сложности в референдуме приняли участие 33,5 миллиона человек. BBC отмечает, что это была самая высокая явка на выборах разного уровня, проходивших в Великобритании с 1992 года. Ну и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уже заявил о намерении уйти в отставку. Вот фрагмент его выступления.
Страна только что приняла участие в гигантском акте демократии, возможно, в величайшем в нашей истории. Больше 33 миллионов человек из Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Гибралтара выразили свое мнение. Есть времена, когда следует спросить самих людей, как следует поступить, и так мы и сделали. Британцы проголосовали за выход из Европейского Союза, и их волю надо уважать. Воля британского народа — это инструкция к действию, и ее надо исполнить. По всему миру люди следили за решением, которое сделала Великобритания. Я бы хотел заверить мировые рынки и инвесторов, что британская экономика остается устойчивой и сильной. И я могу уверять, что не будет никаких немедленных изменений в правилах пересечения границ нашими гражданами. Также не претерпят изменений условия продажи и перемещения наши товары и услуги. Я был абсолютно тверд в моей вере в то, что нахождение Великобритании в ЕС делает ее более сильной и безопасной. Но граждане, очевидно, приняли решение отправиться в другом направлении. В таком случае, мне кажется, что стране необходим новый лидер, который бы ее туда повел. Я сделаю все, что могу, как премьер-министр, чтобы твердой рукой стабилизировать ситуацию на этом корабле в ближайшие недели и месяцы. Но я думаю, будет неправильно, если я попытаюсь быть капитаном, который ведет страну к новому пункту назначения. Это решение не далось мне легко, но я думаю, это в национальных интересах, чтобы установился период стабильности, а затем потребуется новый лидер. С моей точки зрения, нам нужно стремиться к тому, чтобы у страны появился новый премьер-министр к началу конференции консервативной партии в октябре.
Это было выступление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Вот как прокомментировал итоги референдума глава партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж.
Я бы хотел сказать, что это была очень долгая кампания. Для меня она длилась 25 лет. Джин евроскептики вырвался из бутылки, и обратно его уже не вернуть. Возможно, еще удивительнее то, что самые большие изменения от этого референдума произошли не в Великобритании, а в других странах Европейского Союза. Мы видим, что в Дании, в Нидерландах и даже в Италии до половины населения желает покинуть Евросоюз. Каким бы ни был результат референдума, он должен быть поводом для праздника, а не для упреков. Британская политика за последние несколько недель изменилась, и она изменилась навсегда. Мы выиграем эту войну, мы вернем нашу страну, мы вернем нашу независимость, мы вернем наши границы. 17 миллионов человек сказали, что Великобритании необходимо покинуть Европейский Союз. Теперь нам нужно правительство Брексита. Правительство, которое преуспеет в работе, правительство, которое начнет переговоры по поводу наших торговых отношений. Но еще и такое правительство, которое будет использовать возможности, которые открывает выход из Евросоюза. А возможности именно в том, что теперь мы свободны и можем самостоятельно заключать торговые сделки и объединения. Мы оставили в прошлом провальный политический союз и дали себе шанс воссоединиться с миром в глобальной экономике 21 века. Нам необходимо, чтобы переговоры начались как можно скорее. Нам нужно думать глобально о нашем будущем. Еще одна важная вещь. 23 июня должно стать государственным праздником, и мы будем называть его «День независимости».
Это был глава партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж. Запись его выступления предоставлена агентством ТАСС. Ну а в Европе сожалеют о решении Британии и настаивают на ее скорейшем выходе из ЕС. Лидеры стран Европейского Союза призывают как можно скорее запустить процесс выхода Великобритании из ЕС, говорится в совместном заявлении главы Евросовета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европарламента Мартина Шульца и действующего председателя Совета ЕС премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Вот как прокомментировал итоги референдума глава Евросовета Дональд Туск.
Невозможно утаить тот факт, что мы хотели другого исхода вчерашнего референдума. Я полностью осознаю, каким серьезным и даже драматичным является этот момент с точки зрения политики. Нет никакой возможности предсказать все политические последствия этого события, в особенности для Соединенного Королевства. Это исторический момент, но абсолютно точно не время для истерических реакций. Я хотел бы заверить всех в том, что мы готовы и для этого негативного сценария. Сегодня от лица 27 лидеров государств ЕС я могу сказать, что мы решительно настроены сохранить наш союз 27. Для нас всех Евросоюз является основой нашего общего будущего.
Это был глава Евросовета Дональд Туск. Москва проанализирует итоги референдума в Великобритании и по выходу из ЕС и примет решение в интересах своей экономики. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. А вот как прокомментировал произошедшее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Если состоится выход Великобритании из ЕС, это процесс не одного дня. Является ли Великобритания членом ЕС или нет, там очень разные точки зрения в самом Евросоюзе в отношении санкционной политики, в отношении эффективности этих санкций. Там ведутся достаточно напряженные дискуссии в Брюсселе на этот счет. Разные страны в разной степени заинтересованы в развитии торгово-экономического сотрудничества, в поддержании добрых отношений с Российской Федерацией. Разные страны по-разному понимают альтернативность добрых отношений между ЕС и Россией. Поэтому этот процесс, вне зависимости от Великобритании, идет достаточно дискуссионном плане.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О возможных экономических последствиях выхода Великобритании из Европейского Союза сегодня говорил преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владислав Гинько в программе «Экономика».
Валютные трейдеры, биржевые игроки, они всегда ждут подобных событий. Каких подобных событий? Ярких, красивых, на которых можно просто сыграть. Причем неважно, в какую сторону. Главное, произошли бы какие-то сильные движения индексов, валют. И здесь как раз это позволяет зарабатывать деньги. То есть, вы понимаете, включив рациональный подход, мы понимаем, что за несколько часов с экономикой Великобритании, даже если там проголосовали о выходе из Евросоюза, ничего не может произойти такого, чтобы британский фунт стерлингов на 11% подешевел к доллару. США. Не может ничего за несколько часов произойти. Не говоря о том, что, конечно, выход из Европейского Союза, это же не означает, что Великобритания перестанет торговать и тесно взаимодействовать с другими странами Евросоюза. Это, конечно же, не значит, что банковский сектор соберется и уедет из Великобритании, потому что в чем причина такого шага? Ведь речь идет о том, что Европейский Союз – это система, которая изначально задумывалась для того, чтобы создавать единое экономическое пространство, а в итоге превратилась в пространство для принятия политических решений, которые интересны небольшой группе лиц, небольшой группе лоббистов, которые находятся в Брюсселе, в аппарате Европейского Союза. При этом эти интересы очень сильно почему-то совпадают, а часто выглядят таким образом, что, по сути дела, продиктованы из Вашингтона. Если посмотреть, часто вступление в Европейский Союз для некоторых стран стало идти в пакетном режиме и со вступлением в НАТО. С экономической точки зрения, да, волатильность, как говорят, да, раскачивание индексов, раскачивание валютных пар будет продолжаться какое-то время, никто не знает сколько. В какой-то момент эта ситуация успокоится. Что дальше ожидает? Ну, конечно, на Великобритании ей будут мстить. Соединенные Штаты в лице, я имею в виду, политического руководства. Насколько зайдет попытка ухудшить экономическую ситуацию в Великобритании, это вопрос, конечно, дискуссионный.
Это был преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владислав Гинько. Про фрагмент программы «Экономика» на нашей радиостанции. Сейчас с нами на связь выходит ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А что теперь, Сергей Матвеевич?
Теперь мы будем смотреть, как будет переформатироваться Европейский Союз, потому что все, по-моему, уже всем давно понятно, в том числе и в первую очередь руководство ЕС, что в нынешнем состоянии, с нынешними институтами, Европейский Союз недееспособен. Вот, поэтому сейчас вот будут, видимо, экстренно собираться, уже будет, значит, завтра соберутся в Берлине министры иностранных дел основных стран ЕС. Это Германия, Франция, Италия. Вот это такой гранд Европы, который, значит, будут рассуждать. Затем будет Евросаммит 28-29, если не ошибаюсь, июня, на котором уже тоже, видимо, какие-то последуют более развернутые решения вот, в связи с сложившейся ситуацией.
Да, Сергей Матвеевич, просто хочется уточнить. Самые разные суждения звучат после того, как подвели итоги референдума. Ну, например, что теперь Европейскому Союзу точно конец. Есть другие мнения, где говорят о том, что, наконец, в Европейском Союзе появится единоначалие в виде политических элит из Берлина. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Вы знаете, я придерживаюсь ни той, ни другой точки зрения, потому что, конец Европейского Союза, это, так сказать, сценарий, на мой взгляд, не то что глупый, но нереальный, потому что европейская интеграция, она имеет очень, так сказать, корни солидные, вот, и поэтому даже такой мощный удар, который получил Евросоюз вот, за счет этого Брексита, тем не менее, не подрывает сами фундаменты европейской интеграции, потому что они очень глубокие. Вот. Но, опять-таки повторяю, Европейскому Союзу предстоит большое переформатирование.
Что касается роли Германии в Европейском Союзе.
Да, роли Германии, понимаете, да, Германия, конечно, сейчас стала экономическим лидером, это бесспорно, но и политическим, в том числе, лидером, немного, так сказать, потеснив с этого пьедестала Францию, что французам, я думаю, не очень нравится. Но в то же время реальность показывает, что немцы в одиночку не могут эффективно стать, так сказать, во главе руля, если хотите, Европейского Союза. Поэтому так или иначе придется искать, во-первых, может быть, какую-то новую конфигурацию франко-германского тандема, который и был в основе этой европейской интеграции. И без опоры вот какого-то нового расклада сил внутри ЕС, в том числе вот этой главной связки Франция-Германия, дела успешно не пойдут.
Ну и что касается позиций евроскептиков, их позиции усиливаются после решения граждан Великобритании или наоборот, скорее это отпугнет остальных, не знаю, граждан Франции, других стран, Италии от выхода из Европейского Союза?
Вы знаете, нет, я думаю, позиции евроскептиков, они в любом случае не уменьшатся, не ослабеют, а наоборот усилятся. Вот. Но здесь также есть вот такая опасность эффекта домино, когда по горячим следам, значит, выбора британцев пойдут и другие. Уже Марин Ле Пен призывает во Франции проводить референдум. Значит, голландские крайне правые лидеры тоже говорят о том, что здесь нужно Nexit проводить, имею в виду Нидерланды. Вот, поэтому такая опасность есть. Тем более есть опасность для самой Британии. Если опять оживятся, значит, шотландцы с независимостью, а они в основном голосовали за то, чтобы остаться в ЕС, понимаете? То есть ирландцы уже говорят о том, что они пора ли вообще воссоединить Северную Ирландию с Ирландией. Вот, то есть здесь очень такие опасные процессы происходят, которые были в таком, ну, так сказать, может быть...
Так что может помешать этому эффекту домино?
Вот, вот я думаю, что как раз европейские лидеры должны ответить на этот вопрос. Вот. Ну и мне кажется, что все-таки, если европейские лидеры сумеют найти какие-то такие ответы на вот страхи, которые преследуют так, обычных европейцев, показать, что Европейский Союз заботится о них, об их безопасности там, и прочее, прочее, то вот это будет лучшим ответом. И многие, даже при всем евроскептицизме, который доминирует, тем не менее, если посмотреть опросы общественного мнения, то, в общем-то, многие считают, что нужно сохранить ЕС, рядовые граждане, что нужно сохранить евро. То есть есть какие-то вот те, значит, скрепы, которые не позволят Европейскому Союзу и дальше распасться.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук Сергей Федоров.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Госдума приняла резонансный антитеррористический пакет. Приняла сразу во втором и третьем чтении так называемый пакет законопроектов Яровой-Озерова. Принятые поправки значительно ужесточают целый ряд законов. В Уголовный кодекс внесена статья о недоносительстве. За несообщение о преступлении будут сажать на срок до 1 года. Эта норма распространяется на такие преступления, как терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля. По делам о терроризме снижен возраст привлечения к уголовной ответственности, теперь к ней будут привлекать с 14-летнего возраста. В Уголовном кодексе вводится новая статья о международном терроризме, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Пакет Яровой ужесточает контроль за перепиской операторов связи и организаторов распространения информации, обязали в течение полугода хранить содержание сообщений пользователей, а также предоставлять государственным органам средства для декодирования зашифрованной переписки. Уголовный кодекс также дополнен статьей «Склонение, вербовка или иное вовлечение в организацию массовых беспорядков». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Некоторые предложения Яровой и Озерова были отклонены перед вторым и третьим чтениями. Прежде всего, депутаты исключили положение, позволяющее лишать гражданства России. Такое наказание предусматривалось для осужденных за терроризм и экстремизм, а также для людей, которые проходят службу в иностранной армии или правоохранительных органах, работают в иностранных судах или международных организациях, где Россия не представлена. Из пакета Яровой также убрали норму о запрете на выезд из России для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по статьям о терроризме и экстремизме. Но я напомню, этот пакет мы обсуждали с Игорем Коротченко, главным редактором журнала «Национальная оборона» в программе «Пиджаки», и он горячо поддерживал этот законопроект, рассказывая о том, что это позволит так или иначе противодействовать террористам в Российской Федерации и предотвратить предотвратить возможные теракты, и у него были свои аргументы, но слушатели его не поддержали. Мы устраивали голосование, в результате которого выяснилось, что 32% наших слушателей скорее поддерживают пакет Яровой, ну и 68% наших слушателей высказались категорически против этого пакета законов. Что касается аргументов, которые звучали со стороны наших слушателей, я не все из них успел воспроизвести. Например, Сергей писал, то есть ввод хранения переписки – это на 100% нужно политике и конкурентам в бизнесе, и на 30% только поможет в безопасности людей. По сути, это комментарий к нашему голосованию в программе «Пиджаки». Ну и, например, еще что писали. Вообще любой нормальный айтишник, это писал МИР, поднимет частный мессенджер с таким шифрованием, что к моменту расшифровки данные будут неактуальны. Это пишет МИР. Так или иначе, аргументов против этого законопроекта, который уже принят, это уже закон, но единственное, что еще не опубликован, очень много со стороны граждан Российской Федерации, поэтому они пока не очень понимают, как это им поможет, как это позволит сделать их жизнь безопаснее. Мы работаем в прямом эфире, поэтому сейчас еще несколько аргументов готовы выслушать и за, и против. 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва. .ru. Сейчас нужны ваши аргументы за и против пакета Яровой. Слушаем сейчас вас внимательно. Подождите, отключился человек, бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас нужны аргументы нашей аудитории, поскольку аргументы господина Коротченко мы уже выслушали, сейчас уже нужны наши слушатели. Попробуем. Да, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да, как вас зовут?
Денис.
Да, Денис, пожалуйста.
Ну, я и за, и против. С одной стороны, конечно, надо ужесточать это все, чтобы не было прецедентов там даже для баловства, хулиганства и так далее. Вот. С другой стороны, нужны четкие все-таки объяснения, чтобы не попадали, так скажем, невиновные под этот закон.
Что вы имеете в виду, объяснение? Вы хотите, чтобы прокуратура работала четче для того, чтобы это использовалось только против террористов?
Нет, не объяснение, а формулировки. То есть, ну, достаточно, на мой взгляд, как-то они вот слишком широкие, что ли.
Есть. Не очень понятно, как это будет применяться на практике. Да, с нами на связь выходит депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Насколько мы понимаем, вы один из немногих, кто не поддержал пакет Яровой-Озерова. Ну и ваши аргументы.
Я не один из немногих. Слава богу, там 150 человек здравомыслящих все-таки проголосовало против. Аргументы очень простые. Ну, первое, создается под соусом борьбы с терроризмом система большого брата, описанная Оруэллом, то есть теперь все наши телефонные звонки, переписки, любовные, там, деловые и так далее будут храниться за полгода, да, должны хранить сотовые операторы, интернет-провайдеры и так далее. Мало того, что это потребует порядка 50 миллиардов долларов для создания и поддержания, все это ложится, понятно, на плечи там граждан российских, которые будут платить за интернет и за связь. Вот. А главное, что это появится на черном рынке, и поэтому все это потом, вся эта переписка всплывет где-нибудь там в интернете или там в прессе и так далее. Это первое. Второе, они предлагают сажать детей с 14 до 16 лет. Не за терроризм, потому что за терроризм это так уже есть в действующем законодательстве. Они предлагают сажать детей за не сообщение о преступлении. То есть, когда мальчик Вася говорит, сгоряча сказал, я пойду там, готов расстрелять всех чиновников за коррупционеров, а мальчик Петя, который это все слушал, не сообщил, может сесть на год. Дальше они вводят норму содействия в экстремистской деятельности. Под экстремистской деятельностью в последнее время у нас может признаваться публикация фотографий там где-нибудь в социальных сетях, лайки, перепосты, все что угодно. Причем даже активистка молодой гвардии правящей партии «Единая Россия» тоже была осуждена за публикацию там символа борьбы с орфографией в интернете, который очень похож на орлы там Третьего Рейха.
Граммар нации. Ее...
Да. Вот. Поэтому, если, допустим, я опубликовал такую фотографию, а вы мне там принесли и подарили компьютер, вы тоже экстремист, и вот вас тоже посадят на один год. То есть это вот такие совершенно людоедские нормы, которые они предлагают, опасаясь протестов, и пытаются нам объяснить, что они таким образом борются с терроризмом. При этом могу вам сказать, как депутат Госдумы, вот наш разговор сейчас 100% слушает товарищ майор, который нас слушает, нарушение законодательства, то есть им не нужен никакой закон для того, чтобы там получать ту или иную информацию. Вот этот пакет Яровой не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом. Это вот плод параноиков, которые считают, что необходимо контролировать всех, записывать всех, слушать всех, контролировать всех, запугать всех, чтобы, не дай бог, кто-то там вышел на какие-то протесты. Кстати, детей еще предлагают сажать за участие в массовых беспорядках. Под массовыми беспорядками может у нас быть признан любой несанкционированный митинг. То есть это вообще дикость просто, потому что дети в 14 лет – это подростки, которые нуждаются в реабилитации, а не в наказании. То есть дети, которые там, это неокрепшая психика, дети, которых, конечно, никакая тюрьма не справит, а только испортит, потому что наши тюрьмы калечат. И они выйдут без образования, они выйдут...
Дмитрий Геннадьевич, давайте по пунктам просто. Вот аргументацию «они же дети» уже мы слышали. у наших соседей дальше, что касается там переписки и всего остального. Слушайте, это и так уже сливалось? Что, вот существенно, что изменится?
Смотрите, если вы пытаетесь пресечь какой-то террористический акт, то запрос там ФСБ или любого правоохранительной там структуры, он вам дает возможность уже получить эту переписку, он вам дает возможность скрыть какие-то там электронные почты и так далее. А сегодня все граждане России попадают вот в эту переписка всех граждан России попадает в этот архив данных, в эту базу данных, вне зависимости от того, подозревают их или не подозревают. То есть все наши переписки всех граждан, всех 140 миллионов человек за полгода будут храниться непонятно где, непонятно как защищаться и так далее. Ну вот этот большой брат, система
будет наблюдать за нами.
Описано Оруэллом, все это вот теперь вводится. То есть то, что невозможно было еще представить там года три назад, сегодня оказывается там реальность.
Но еще не доработано, Дмитрий Геннадьевич, справедливости ради нужно сказать, потому что мысли преступления пока еще нет такой статьи. Возможно, когда появится, тогда будет стопроцентное попадание. Ну, спасибо. Да. Спасибо. Это был депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов, к следующим новостям. В России запретили выращивание генно-модифицированной продукции. Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о запрете на выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных в России. Об этом сообщает информагентство «Москва». Теперь кодекс об административных правонарушениях пополнит статья о нарушениях в области генно-инженерной деятельности. Размер штрафа для должностных лиц по ней составит от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Сейчас с нами на связи директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вообще есть с чем бороться в Российской Федерации, если мы говорим о продуктах ГМО?
Ну, вообще-то есть с чем бороться, потому что есть страны открытые для ГМО, это Бразилия, Китай, США. Есть страны полуоткрытые, где разрешены часть генномодифицированных организмов. А есть страны закрытые вообще, в том числе и европейские страны, как Австрия. Поэтому у нас два пути. Либо мы идем по пути открытия ГМО, но, на мой взгляд, это вообще неразумно, потому что у нас огромные площади пахотных земель, воды и людей достаточно много. И мы можем обеспечить себя уж точно не генно-модифицированными продуктами и организмами.
Ну, вот, было время, когда мы и с генетикой боролись, а потом быстро-быстро-быстро пытались все это дело наверстать. Не получится ли так с продуктами ГМО?
Да нет, на самом деле не получится, потому что мы боролись совершенно с другим. Но мне кажется, что пока нет уверенности, что это не принесет вред вашим детям, вашим внукам, да и вам самим, нет смысла этим заниматься. И Европа не просто так, она не борется с ГМО, она просто не разрешает на своей территории, как вот мы сейчас, запрещает, ну, скажем так, использование генномодифицированных организмов. Это не борьба, вы же не сажаете никого в тюрьму. Вы говорите, что мы этим питаться не будем, и людей своих, которых, в общем-то, любим и ценим, не будем кормить. Пока не докажут, что это безопасно, не вредно.
Не будет ли это ударом по, опять же, возвращаюсь к ученым, к тем людям, которые занимались разработками, исследованиями и всем остальным?
Ну, если честно, у нас достаточно много ученых, которые этим не занимаются и не занимались. Это занимаются просто селекцией. И достигают достаточно высоких результатов в этом. Вот только что мой заместитель, главный агроном совхоза, получил государственную премию от правительства Российской Федерации за семена капусты, за селекцию капусты. И это не ГМО, но это прекрасные показатели, которые ничуть не уступают генно-модифицированным организмам. Да, конечно, они требуют защиты. Знаете, как некоторые генно-модифицированные организмы, вот жук картошку жрет, колорадский, и сразу умирает.
Да.
И мне еще в 98 году показывали. Вот видите, он умирает, потому что у него заблокировался пищевод, кишечник. Я говорю, слушайте, а если с человеком то же самое произойдет? Ну, этого мы гарантировать не можем, что не произойдет или произойдет. Так вот, можно совершенно другими, совершенно нормальными селекционными методами добиться повышения урожайности. Без этих проблем.
И тут никакого отношения это к ГМО не имеет. Поэтому давайте развивать ту науку, которая на сегодняшний день не наносит вреда, но одновременно приносит много пользы.
Спасибо. Это был директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, который уверен, что и без ГМО-продуктов мы можем бороться за урожай весьма успешно. А вот что по поводу принятого закона нам рассказал профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
Этот законопроект является крайне непрофессиональным, с государственной точки зрения вредным. Вызывает удивление спешность, которой он принят. Первое чтение было в прошлом году, потом он год мариновался, и потом в последние дни, там среди пачки несколько десятков законопроектов, приняли проект, который с точки зрения там сельского хозяйства и технологий является абсолютно важнейшим. Без адекватного обсуждения, без учета профессиональных точек зрения, в том числе точки зрения Российской академии наук. И в целом это, в общем, ставит крест на развитие сельского хозяйства в России и на, собственно, создание продовольственной безопасности, то, на что, по идее, этот проект должен был быть направлен. То есть, по-моему, это очень большая глупость. Значит, является ли это глупостью просто или результатом какого-то лоббирования, но этого я знать не могу. Много раз доказано в научных исследованиях и есть официальные точки зрения многих академий наук разных стран, в том числе и Российской академии наук, о том, что употребление в пищу генномодифицированных организмов, прошедших соответствующую сертификацию, разумеется, абсолютно безопасно. Нет ни одного сколько-нибудь научно достоверного случая отрицательных последствий от употребления в пищу ГМО ни у людей, ни у экспериментальных животных. Там те немногие статьи, которыми любят козырять противники ГМО, они основаны на либо плохих, либо просто сфальсифицированных результатах и были отозваны из журналов, в которых они первоначально были опубликованы. Так что с научной точки зрения имеется абсолютный консенсус по поводу полной безвредности генномодифицированных организмов при принятии их в пищу.
Это был профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и снова о решениях Госдумы. Ритейлеры пожаловались на угрозу перебоев в поставках продукции из-за нового закона о торговле. Госдума приняла поправки в закон о торговле во втором и третьем чтениях. Соавтор закона, депутат Ирина Яровая, заверила коллег, что закон – это историческое решение, которое можно будет отнести в копилку хороших и полезных решений уходящего созыва Госдумы. Неожиданным стало предложение депутатов ускорить сроки вступления в силу новых поправок до 10 дней после их публикации. Ранее предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 января 2017 года. Сами ритейлеры будут готовы перейти на них к июлю следующего года, говорили представители отрасли на предыдущем совещании комитета в середине этой недели. Во время обсуждения поправки об ускорении сроков вступления новой редакции закона в силу президент Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев посоветовал всем запасаться продуктами. Он считает, что это приведет к перебоям в поставках, потому что никто из ритейлеров не успеет подготовиться. Зампред Думского комитета по экономической политике и предпринимательству Виктор Звагильский согласился с этим. Сейчас он с нами на связи. Виктор Фридрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что, нам действительно опасаться того, что с продуктами начнется беда какая-то?
Ну, вы знаете, вообще практика принятия концептуальных законов в последние дни, она не то что порочна, но не очень хорошая, потому что действительно в одну кучу были свалены поправки, в которых мы добивались в течение последних 2 лет, и те, которые поступили буквально в последние несколько дней, поэтому действительно проблем очень много. Что касается того, насколько сдвинулись сроки, в первоначальном варианте вообще стояло 1 июля 1917 года, против чего мы выступали и говорили о том, что логичнее было бы все-таки, чтобы срок вступления в силу данного закона был изменен на 1 января, и в общем, по большому счету, тогда уже ритейл был категорически с этим не согласен и говорил, что они не успеют, что, на наш взгляд, было абсолютно неприемлемо, то есть время в полгода более чем достаточно. Но вот последний вариант, мне сложно судить, насколько сложна и бухгалтерия, и вообще механика того, что происходит в ритейле. Насколько сложно перейти на электронную систему там в течение 10 дней, а не в течение полугода, ритейл утверждает, что это невозможно. С одной стороны, мы помним насколько проблематично казалось введение электронной системы учета той же алкогольной продукции, пресловутой ЕГАИС, и когда весь ритейл говорил, что с 1 января полки будут абсолютно пусты, но этого не произошло. А с другой стороны, возможно, что переделать матрицу со всеми поставщиками за такой короткий срок, наверное, действительно может казаться несколько фантастичным. Поэтому я сейчас говорю не о том, хорошо это или плохо. Я говорю о том, что принимать такие концептуальные поправки в последние два дня достаточно, наверное, рискованно, потому что оценки регулирующего воздействия данных поправок никто так быстро оценить не может.
Тогда последнее уточнение, если можно, то коротко. Да. А почему не прислушались к аргументам ритейлеров?
Тут вопрос ведь не в том, прислушались или нет. Вы понимаете, для того, чтобы прислушаться, надо выслушать мнение двух сторон. Надо выслушать мнение поставщиков, которые тоже являются участниками процесса. Если что-то будет не так, значит, новый созыв Государственной Думы с октября в состоянии это поправить. Я думаю, что до октября в любом случае никаких серьезных сбоев не будет. Но если все-таки будет, и мы окажемся неправы, значит, придется в спешном порядке этот закон поправлять.
Спасибо. Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский. Сейчас с нами на связи председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так просто так нас пугают тем, что исчезнут продукты из магазинов? Или действительно опасения серьезные?
Знаете, я думаю, что вряд ли следует ожидать такого, потому что все-таки многие крупные торговые сети уже были готовы потенциально к введению, скажем так, к таким более жестким нормам. И некоторые даже уже апробировали у себя в компаниях применение таких норм. Поэтому не вижу никаких проблем с тем, чтобы с имеющимися, в общем, принятыми поправками, чтобы ритейл мог работать далее.
Тогда я правильно понимаю, что если и будет удар нанесен, то прежде всего по каким-то мелким игрокам рынка?
Вы знаете, тоже не факт, потому что тут как бы смысл-то какой? То есть тем, кто, точнее, нужно заключать новые договора по новым условиям. Срок сейчас остается полгода. Но даже с 1 января 2017 года те договора, которые не успели перезаключить, они не перестают действовать. Просто те нормы, которые не соответствуют, точнее, те пункты договора, которые не соответствуют действующему законодательству, они не будут действовать. Соответственно, все остальное, оно продолжает работать, никто не мешает по текущим договорам совершать поставки продукции в магазины.
То есть, все, живем спокойно, за тушенкой, за гречкой, мешками закупаться не нужно все это?
Не нужно закупаться абсолютно. Другое дело, что непосредственно самим торговым организациям нужно крайне быстро, в общем-то, адаптировать принятые правовые нормы в свою повседневную деятельность. Где-то поменять бизнес-модель, соответственно, учиться зарабатывать там на наценке, формировать правильную товарную матрицу и так далее, целый набор составляющих. Поэтому кто быстрее адаптируется, тот, соответственно, укрепит свои позиции на рынке.
Спасибо. Это был председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Павел Астахов попал под шквал критики после вопроса, как поплавали выжившим на Сямозере девочкам. Детский омбудсмен Павел Астахов проведал детей, выживших во время трагического сплава на Сямозере в Карелии. Уполномоченный по правам ребенка пообщался с ними в сопровождении местных чиновников и журналистов. При этом на видео попал крайне неловкий вопрос омбудсмена. «Ну что, как поплавали?» – спросил Астахов. И об этом потом сообщил телеканал РЕН-ТВ. Журналисты телеканала отмечают, что сначала омбудсмен поинтересовался, как спасатели вывозили детей с островков, на которых их выбросило волнами. Получив короткий ответ о том, что сотрудники МЧС вывозили детей на лодках, детский омбудсмен внезапно спросил: «Ну что, как поплавали?» При этом Астахов не переставал улыбаться, отмечают журналисты. Вопрос поставил двух девочек в тупик. Одна из них запнулась. «ну», все, что смогла сказать девочка. В это время женщина, находившаяся в палате, куда пришел Астахов, помогла растерявшейся девочке. «Слава богу, выжили», — ответила женщина омбудсмену. Журналисты телеканала отмечают, что неизвестна причина, по которой Астахов задал столь странный вопрос девочкам, потерявшим на озере своих друзей. Этот поступок Астахова вызвал уже немало негодования в соцсетях. Пользователи интернета провели аналогию с недавним высказыванием премьера Дмитрия Медведева, который во время визита в Крым обронил ставшую в одночасье знаменитой фразу «Просто денег сейчас нет. Вы держите здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья». А вот как оценивают беседу Астахова с детьми главный врач детской больницы имени Башляевой в Москве Исмаил Османов.
Я присутствовал на встрече от начала до конца, сопровождал уполномоченного по правам ребенка, и мне кажется, это полный абсурд, который журналисты почему-то создали шумиху. Совершенно не было ситуации, даже близко похожей на это. Беседа проходила абсолютно в дружеской, доверительной форме, в присутствии законных представителей девочек. Мама у одной, другой бабушка. Были врачи. И более того, после беседы с детьми уполномоченным удалось наладить психологический контакт с ними, не травмируя их, обсудить детали происшествия. И по моему твердому убеждению, рекомендациям, в том числе психологов, беседа велась в абсолютно позитивном ключе, что чрезвычайно сложно в подобной ситуации. И встреча прошла очень тепло, никаких нареканий, замечаний, жалоб ни от родителей, ни от самих детей не было. Девочки после этого очень приободрились, повеселели, попросили сфотографироваться с Павлом Алексеевичем на память. Автограф у него взяли, он письменно им написал пожелания. Они на глазах изменились. И поступления, они были совершенно другие. Они были в стрессовой ситуации, они были замкнуты, забиты. Они постоянно вспоминали об этой ситуации ночью, во сне. На сегодняшний день, даже вот сегодня, они совершенно другие дети. Я считаю, что встреча, беседа, длительный разговор уполномоченного по правам ребенка с этими детьми, они сыграли очень большую роль в психологическом состоянии и, я бы даже сказал, в излечении этих детей. Никакой даже близко похожей ситуации на то, что там некорректно что-то было, проводилась беседа, не было этого. Находился рядом от начала до конца, могу совершенно ответственно это заявить.
Это был главный врач детской больницы имени Башляевой в Москве Исмаил Османов, который говорит о том, что Астахов действовал по рекомендации психологов и пытался вести беседу в позитивном ключе. Сейчас с нами на связи подростковый врач-психолог Ирина Цыковня. Ирина Ильинична, здравствуйте.
Добрый день. Я глубоко уважаю Павла Астахова. Я преклоняюсь перед его работой. Да, чуточку не сложилось. Это абсолютно правильный был прием, но не сработал на этого ребенка. Все бывает. Бывает, знаете, ранку йодом помажут, кому-то помогает, кому-то нет. Я хочу сказать о другом. Человек, ну, что-то чуточку не так сделал. С этой девочкой и там еще двумя девочками, которые были, он бы сам прекрасно разобрался. Но масса каких-то мелких людей, которые на чужом горе, у нас сейчас общенациональное горе, пытаются сделать свой маленький гешефт, свой пиар, раздувают вот эту историю с Павлом Астаховым. Это недостойно, это унизительно. Зачем же уважаемого человека, который вытер столько слез, что их хватит на стобах чесарайских фонтанов, вот детских слез он за эти годы вытер, зачем же его вот за эту, да, ошибочку вот так валять в грязи? Это просто безобразие. А Павел действовал правильно, да, не сработало, да, не получилось. Ну что делать? Ну, вот бывают такие случаи.
Ирина Ильинична, справедливости ради нужно сказать, что журналисты не сами пришли, их, наверное, пригласил сам Павел Астахов. Начнем с этого.
Вот, знаете, вы сразу бросаетесь защищать честь мундира. Я же не обидела конкретных каких-то журналистов. Вы понимаете, в чем дело? Даже если этих журналистов пригласил Павел Астахов, зачем же из этого раздувать?
Но мы сейчас не об этом. Нас интересует исключительно психологический прием. То есть, по вашему мнению, как...
Это не мое мнение. Нет, вам уже сказали. Это профессионально допустимо, когда из стрессовой ситуации мы человека пытаемся вывести через подъем на уровень чувства юмора. Чувство юмора очень многим помогает даже в самых жестких ситуациях. В данной ситуации не сработало. Ну, не сработало, бывает. Бывает, что не срабатывает. Тем более это подросток. Тут может быть все, что угодно. Понимаете, когда человек... Ведь очень страшно что? Очень страшно, что сейчас этим детям начнут внушать. Ты был на краю смерти, ты был на краю гибели. Вот этого не надо, вот это гораздо страшнее. Вот все, кто выжил, вокруг них нужно водить хороводы, плясать, прыгать и смеяться. Понимаете, в чем дело? Вот тогда мы их выведем из того тяжелейшего стресса, в котором они находятся.
Спасибо большое. Это была подростковый врач-психолог Ирина Соковня.
Говорит Москва.
Поток. Стоимость выпускных вечеров в России в этом году установила рекорд. Несмотря на продолжающееся падение доходов граждан Российской Федерации, их расходы на выпускные вечера продолжают расти. В 2016 году средняя стоимость выпускного вечера достигла рекордных 22 тысяч рублей, даже чуть больше, 22 тысяч 100 рублей, так будет корректнее. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на исследовательский центр «Суперджо». О том, как сегодня пройдут выпускные вечера, узнавал мой коллега, радиоведущий Макс Челноков. Он сейчас с нами в студии. Привет, Макс.
Добрый день всем. Да, привет, Вова. В этом году выпускные вообще побили рекорд всего. И по цене за, значит, выпускной вечер, и по количеству участников. 51 тысяча человек выпускаются из школы в этом году в Москве, и они все отправятся, значит, праздновать свои выпускные вечера. Большинство из них праздник свой проведут, конечно, в учебных заведениях, но ожидается примерно 20 тысяч человек придут сегодня в парк культуры и отдыха имени Горького. Ты помнишь свой выпускной, Вов?
Да. Что это было не в парке. Я не могу рассказать об этом в эфире. Да.
Но большинство родителей и большинство, значит, педагогов в школах понимают, что хотят 15-16-летние выпускники.
И так ровно вот, этого им не дают.
И да? ровно этого им не дают. Так вот, вчера и позавчера парк Горького шерстили практически с собаками, искали, потому что дети что в прошлом году сделали? Они пришли заранее, да, выкопали ямки, выдернули дерн, спрятали туда какие-то бутылочки, все это придавили, а потом в день выпускного вернулись и стали, значит, все это открывать. В этом году этого нет. Все проверили, практически прошли с металлоискателями, я точно не знаю, это все скрывает, ну, не скрывается.
Металлодетекторы там не помогут, но что-то
каким-то образом было, да. проверили, да. И еще сегодня в центральных районах Москвы во всех магазинах не продается алкоголь, и также из кафе, ресторанов невозможно вынести, ну, некоторые ходят в кафе и ресторан, могут зайти, невозможно вынести спиртное в бутылках, в стеклянной таре. По той простой причине тоже в целях безопасности. Смотри, значит, что еще сегодня будет в парке культуры? Во-первых, в этом году выпускной пройдет в стиле кино. Будет как бы посвящен кино. Выпускники, словно голливудские звезды, пройдутся по красной дорожке. Там будут выстроены декорации. В этих декорациях можно будет из фильмов, различных фильмов сфотографироваться. Также ожидается, что приедут различные артисты, как молодые, так и уже мэтры, режиссеры, актеры. Вот. Пройдут мастер-классы, подвижные игры, танцевальные флешмобы и музыкальные выступления. Что самое интересное, весь сценарий придумывали сами выпускники. Все это делалось благодаря порталу «Активный гражданин». Данин, они вот туда писали, кого они хотят увидеть. И вот победителем, кто будет сегодня выступать в парке Горького перед выпускниками, стал Ливан Горозия. Это рэпер такой, больше известный как L1. Знаешь такого?
Нет.
Ну, мы уже давно.
Я не выпускник.
Да, мы уже давно. На втором месте Егор Крид. Ну, так, тоже известно, да. И замыкает эту тройку, значит, группа «Пицца». Основные мероприятия начнутся в 9 часов. Значит, с 23 до 2 ночи все это будет вот, активно бурлить. Да, закончится где-то в районе 23-24 часов. Пройдет 1147 залпов дадут, да, фейерверки. Да, знаешь, почему такая цифра? Потому что это год основания Москвы.
Понимаю.
1147, значит. Ну и дискотека до 6 утра.
Вопрос из зала, Макс. Скажи, пожалуйста, а вот просто походить, посмотреть на выпускников нет, не получится?
Нет, сегодня нет. Сегодня не получится, и даже не то, что походить, и поездить не получится по Москве, потому что, значит, сегодня перекрывают некоторые улицы в центре, вот уже с 9 утра до 6 утра завтрашнего дня нельзя проехать по Рыбному переулку, вот уже 58 минут как перекрыты, и до часу ночи сегодня, значит, Ильинка от Новой до Красной площади, а также перекрыто движение по Ветошному переулку, так что госавтоинспекция призывает водителей выбирать альтернативные маршруты движения. Еще немного цифр, можно?
Давай, на 5 секунд.
По поводу стоимости праздничного наряда к выпускному и вообще подготовке. Самый дешевый выпускной обошелся нашим гражданам в 5000 рублей, это 20%. От 5 до 10 тысяч уложились 26%, это большинство. Ну и самый дорогой, вот до 21 тысяча, это всего лишь 9% наших граждан российских потратили на своих деток на выпускной.
Напомню, что примерно столько же граждан Российской Федерации проживает в Москве. Вот эти 9%, это судя точно. По всему, москвичи.
А еще в центре 250 биотуалетов бесплатных, и все будет охранять это 2000 полицейских.
Это все был это... Макс Челноков, который узнавал, как сегодня пройдут выпускные. Это была программа «Поток». Сейчас новости.